Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. В предыдущем выпуске мы начали рассказ о Музее военной медицины Министерства обороны, что расположен в Лазаретном переулке, дом 2, в зданиях бывшего военного госпиталя Лейб-гвардии Семеновского полка. Примечательно, в июле каждую субботу и воскресенье в 14 часов в музее проводится бесплатная обзорная экскурсия для всех желающих. Надо приобрести лишь входной билет. С некоторыми экспонатами и в нашей программе нас знакомит научный сотрудник музея Елена Владимировна Жирновая.
Вот в этой витрине книжка французского хирурга Амбруаза Паре, которого мы называем новатором хирургии. Потому что в средние века с появлением огнестрельного оружия все огнестрельные раны или раны, причиненные мушкетными пулями, считались ядовитыми, отравленными. И для их лечения применяли такие пыточные средства, как прижигание каленым железом. Глубоко в рану вливали кипящее растительное масло. Амбруаз Паре тоже так же лечил своих современников. Но однажды во время похода в Северную Италию, это был 1536 год, ему было всего тогда 19 лет, он был единственным представителем медицины в своей войсковой части, начинал с цирюльников, ему просто не хватило этого кипящего состава. И тогда он придумал новый, он смешал куриный желток со скипидаром и с розовым маслом. И как он писал в своих воспоминаниях, «Я всю ночь не мог заснуть, я боялся застать раненых утром, умершими от отравления». И он был очень приятно удивлен, когда он проснулся, увидел, что раненые выспались, края ранения были такими припухшими, как при применении тех пыточных средств, о которых я говорила. Человек, он был наблюдательный, и вот в ходе своих двухлетних наблюдений написал эту книгу о лечении огнестрельных ран. Книга вышла в Париже в 1607 году, вызвала бурю гнева, потому что вся литература медицинская в допетровские времена писалась на латинском языке, он его не знал, но писал на разговорном французском. Ну, как бы там ни было, вот эти костры у палаток хирургов, на котором обычно висел котелок с кипящим маслом, постепенно ушли. В этой витрине есть также инструмент, который называется журавлиный клюв. С помощью его русские резальники, так называли хирургов на Руси, уже тогда была специализация, извлекали пули из ран раненых. Вот наконечником разрезали после бани кожу, а это нижнюю часть извлекали пули.
Это уже реконструкция современная,
это,
конечно.
Это делали там наши мастерской.
Ну, по чертежам.
Да. Дорогие друзья, самый первый государственный орган, образованный на Руси для организации лечебного дела, назывался аптекарский приказ. Здесь расписаны его функции. Если говорить в трех словах, это кадры, снабжение, лечение. Вот в этой витрине рукописные книги 17 века. Их называли иногда вертограды, прохладный вертоград. Вертоград в переводе со славянского означает сад. Ну и, по-видимому, имеется в виду сад лекарственных растений. И таких книг, по мнению историков медицины, в 17 веке было около 300. Если такую книгу найдут в доме бедняка, могли обвинить в колдовстве. То есть в основном были в доме богатых знатных людей и профессионалов.
Вот вы говорите об уникальных экспонатах. Да тут везде уникальные экспонаты. Вот год назад совместно с Росфото мы, ну, говоря медицинским, реанимировали фотографии Берлина. Но не просто фотографии, а панорамы.
Продолжает разговор директор Музея военной медицины, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Андреевич Будко.
Вы представляете, что такое сделать панораму Берлина в 1945 году? Фотографии музейных сотрудников, которые выезжали на фронт. Мы их совместно с Росфото привели в порядок и экспонировали на выставке. Так вот, территория Семеновского полка. Тут начинается гвардейская зона Санкт-Петербурга. Это знаковое место. Из Франции к нам вдруг потянулись семеновцы. Архив чудом вывезли Семеновского полка, который находился во Франции с 1917 года. К нам попал этот архив. Полковое это место Семеновского полка тут. Я был удивлен несказанно, когда мне в руки попалось разрешение жениться офицеру. То есть мы все говорим, что чтобы когда офицер женился, он должен был брать разрешение у командира.
Собрание, командиры, да.
А документы покажите, что это представляло разрешение. Этого никто не видел. А у нас это есть.
А на конкретно какому-то конкретному человеку?
Конечно.
Расскажите тогда.
Ну, это 19 век. Разрешение требовалось. И справка места жительства, и форма о составе семьи.
Невесты.
И невесты, и жениха. И все это скреплялось марками. То есть вот как сегодня в нотариальную контору вы приходите, там масса документов, мы сделали фотокопию, подлинники мы спрятали в музее, чтобы не выгорали уже. Фотокопии стоят.
Разрешение офицер-то получил, согласно этому документу? Ее, виза конечно, есть? Да.
А найдены эти документы были, опять же, нашими сотрудниками музея в Польше. Группы работали, с наступающими войсками ходили, оценивали медицинское обеспечение войск. Так вот, по поводу научной составляющей, в военно-медицинском музее. Если мы сейчас спросим любого офицера, а какой был первый воинский устав российского войска? Но в лучшем случае мы получим Петр Первый. Как говорится, документ-то покажите. Говорить-то можно всякое. Так вот, в нашем музее наши ученые атрибутировали первый воинский устав российского войска. При Василии Шуйском. Во время смуты, оказывается, 1608 год. Первый том вышел, а потом в 1620-м вторая часть вышла, которая казалась больше медицины. Ученые наши атрибутировали дату основания военно-медицинской службы России, государственной военно-медицинской службы России. Это наша заслуга. Дата основания Главного военно-медицинского управления, дата основания военно-медицинской академии тоже наша заслуга, потому что фактически медицина, военная медицина пошла из Санкт-Петербурга, от военно-медицинской академии. Когда Анна Иоанновна с отбором переехала сюда, привезла всех, определила количество учеников, 20 учеников должно обучаться, определила денежное содержание 24 рубля в год ученикам. И место обучения определило, сухопутный госпиталь. Вот. А это что такое? Это штат, учреждение учебного, правильно? Так вот, это было уже в 1733 году, а не в 1798 году. Уже тогда началось образование, тогда уже зародилась академия, тогда зародились ее традиции из Санкт-Петербурга, и которые идут дальше, славная традиция академии, которой мы все гордимся.
Хорошая практика в Музее военной медицины – это выставка одного экспоната. Значит, посетитель не пройдет мимо уникального предмета или памятника. Кстати, эти выставки представлены и на сайте музея. Но, конечно, рассказчика никто не заменит. Елена Владимировна Жерновая.
Этот зал полностью посвящен медицине 18-го, первой половине 19 века. В это время страшным несчастьем на Руси была натуральная оспа. 400 тысяч россиян болело этой страшной болезнью. Вот огромная заслуга Екатерины II состоит в том, что она позволила себе и своему сыну, 14-летнему цесаревичу Павлу, сделать прививку от оспы. И в честь этого события была выбита медаль, она у нас находится в витрине, в честь начала оспопрививания в России. Это случилось 12 октября 1768 года. В этот день к Зимнему дворцу в карете привезли 7-летнего мальчика Александра Даниловича Маркова. Тайным ходом его провели в апартамент императрицы, взяли у него оспенный детрит, это оспенная вакцина, он уже переболел, и сделали прививки. И когда все прошло успешно, этого мальчика определили в кадетский корпус, пожаловали ему дворянское достоинство, 3000 рублей. А фамилию Маркова изменили на Оспенова, ну, как бы в память об этих днях. Во многих крупных городах стали открываться оспенные дома. Медицина становится государственным делом, это затрагивает и армию. И вот перед вами прекрасный портрет неизвестного крепостного художника 19-го столетия Александра Васильевича Суворов. Вы знаете все про его боевые подвиги. Он не только выиграл 99 крупных сражений, он еще и писал книги. И вот в своем боевом наставлении, знаменитом «Наука побеждать», Суворов пишет: «Солдат дорог, береги здоровье. Кто не бережет людей, офицеру арест, унтер-офицеру, ефрейтору палочки, да и самому палочке, кто себя не бережет». То есть за халатное отношение к здоровью он требовал палочного наказания. А что такое палочки? Это вот телесные батаги, они перед вами. Вот за эту деревянную ручку держали, а вот эта вторая часть, она из вымоченных ремней кожаных. Ее вымачивали в соленой воде и били, наказывали. И Суворов очень гордился, что в его войсках заболеваемость была самой низкой. Если она была более 1%, он уже проводил расследование. Во всех уставных документах он призывал солдат заботиться о чистоте белья, казарм, лагерей и так далее.
Если вам, уважаемые слушатели, доведется увидеть в Лазаретном переулке около входа в музей человека в костюме чумного доктора, длинный плащ, перчатки, шляпа, маска с клювом, не пугайтесь. И таким образом можно увлечь прохожего в музей. Кстати, считалось, что маска с клювом, придающая доктору вид древнеегипетского божества, отпугивает болезнь. Но у клюва была и функциональная нагрузка. Он защищал врача, как считалось, от болезнетворного запаха. Клюв или его кончик были заполнены сильно пахнущими лекарственными травами. вот в таком костюме средневекового чумного доктора коллег, музейщиков и журналистов встретил однажды Дмитрий Журавлев, заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе.
Старшее поколение еще помнит вот тот корпус красного здания, когда сюда ходили. Да, там были страшные вещи, возможно. Они и сейчас есть. Действительно, это был такой, и скажу, наверное, имперский музей, да, но вот музей, который могло себе позволить государство, которое отражало подвиг военных медиков, которые спасли 18 миллионов жизней, вернули в строй, и кто брал Берлин. Потом, в силу разных причин, в 82 году музей был закрыт. И, по сути дела, с этого времени начинается такая вот деградация отношения к нему. Хотя наш музей, ну, каждый может из нас сказать, да, что его музей уникальный и особенный. Ну, действительно, 500 000 единиц хранения, персональные фонды Пирогова, Боткина, Павлова, даже Углова. До современности мы можем рассказать всю историю медицины всемирной. Мистического немало, даже расположение наше. Мы находимся на территории Лейб-гвардии Семеновского полка. Здесь располагался госпиталь. Здесь было здание для музыкальной команды. Есть свой морг, где проводились вскрытия. Крайне интересная территория, которая вот сейчас только еще осваивается нами. И истории можно много рассказывать. И призраки, и все что угодно. Интерес сейчас он приобретается за счет новой молодежной аудитории. Сейчас происходит обновление коллектива, потому что мы привыкли к одному музею. Вы видели, да, нашу экспозицию? Мы должны сказать большое спасибо тем, кто это делал в 2001 году. Но сделано это было своими руками. Сейчас уже разрабатывается иной музей, музей науки, интерактивный музей. Я думаю, как раз наши молодые сотрудники и помогут нам. Интересного и любопытного здесь крайне много. Я пришел сюда еще студентом и писал дипломную работу. Она мне была посвящена Советско-финляндской войне. И вы помните, да, что это обморожение. Это время было еще такое очень пограничное. Не было компьютеров, а были печатные машинки. Я приносил свои рукописные работы в Машбюро. Почерк-то был, конечно, да и остается врачебным. И вот я получал такие перлы, как не белофины, а белорыбы. Отморожение не конечностей, а копченостей. Иногда такие циничные вещи, простите, но... К сожалению, вот в 2015 году мы вышли из состава Академии.
А куда вошли?
В Департамент культуры. У нас был очень динамичный руководитель, которого все вы знаете. Антон Николаевич Губанков. Но все равно мы сохраним еще сейчас эту же динамику. У нас стало много детских программ. Мы ориентируемся на школьников, расширяем свои выставочные пространства. И вот, намечая план мероприятий на этот год, мы как раз спросили наших пользователей, какие бы выставки они хотели видеть в нашем музее. Хотим быть интересными для широкой публики, потому что медицина присутствует в нашей жизни всегда. Чем мы выделяемся, наверное, среди других военных музеев? Мы рассказываем не то, как уничтожать человека, а о том, как, наоборот, спасать его. Да, милосердие и гуманизм, которые заключены вот во всех этих картинах и во всех этих предметах. Поэтому мы рады всегда видеть разные поколения, разные социальные группы в нашем музее.
На этом мы завершаем сегодня разговор о музее военной медицины. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.
Городской наблюдатель.